ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलिता मेना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदंचिकां वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Итак, сегодня заключительная встреча по нашей теме «Философские уроки Шримад Бхагаватам», основанные на наставлениях, данных в 11-й песне Шримад Бхагаватам. В частности, это наставления, которые Кришна давал Удхаве перед тем, как покинуть этот материальный мир. И я напомню коротко, как у нас развивалась, сказать, динамика, с чего мы начали. Мы начали с того, чтобы, так сказать, подвести итог, с того, что священные писания являются одним из очень серьезных источников вдохновения для преданного, потому что это одна из форм Кришны. Мы слышим часто о том, что Святое Имя – это одна из форм Кришны. Реже, но тем не менее мы тоже слышим иногда, что Священное Писание – тоже одна из форм Кришны. Вот. Бхагаватам – это литературное воплощение Господа, записанное Шрилой Вьясадевой, которое тоже является воплощением Господа. И мы говорили о том, что Священное Писание для нас – не что иное, как флейта Кришны. Именно через звуки флейты Кришны Священные Писания пришли сюда. Через звуки флейты Кришны пришла мантра Ом, из нее Гаятри, из нее все веды и все комментарии. Все, что мы сейчас имеем, это флейта для Кришны. Может быть, мы не всегда слышим ее мелодию, вот, но тем не менее эти звуки – это то, что должно в конце концов исправить наше сознание и поднять нас на тот уровень, где мы реально уже сможем впрямую общаться с Кришной. Потом мы говорили о том, что радость можно испытывать не только от пения святого имени, радость можно испытывать также от познания. Я ссылался на Бхагавадгиту, где Кришна говорит, что это знание, царь всего знания, тайна тайн, самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через прямой духовный опыт, оно является совершенством религии, оно вечное, постижение его радостно, то есть постижение этого знания радостно. Обычно для людей философия – это какая-то такая сухая наука, но Бхагавата Гьяна, знание о Кришне – это радостное знание, его нельзя записать в категорию сушка Гьяны, сухого знания. Вот, потом мы говорили немножко в последующих лекциях об обусловленности, как живое существо обусловлено разными гунами, как она реагирует на всевозможные вещи. Мы говорили о том, что человеческая жизнь отличается от жизни в других формах тем, что ей доступны все три гуны одновременно. Низшим формам гуна страсти и благости недоступна, только невежество. Полубогам доступна только благость и такая рафинированная страсть. Невежества в их жизни в принципе вообще нет. А человек – это такая необычная форма, для которой открыты все три гуны одновременно. Вот. В этом и прелесть, и опасность определенная, поэтому так много разных наставлений, чтобы мы делали правильный выбор и выбирали правильное, необходимое. И потом мы перешли уже к описанию 24 учителей. Это 24 учителя, которых перечислял Брахман Авадута, Махараджа Яду. Это очень древняя история. И в более поздние времена Кришна эту историю пересказывал Удхаве, чтобы показать, что если человек обладает квалификацией ученика, тогда весь мир ему учитель. Вот. И через разных представителей, через разных живых существ, людей и не совсем людей, этот Брахман Авадута показал, как можно учиться разным качествам, разным каким-то истинам, разным вещам. И вчера мы закончили этот список, Я прошу прощения, может быть, в каком-то месте я не сделал достаточного акцента, поэтому вчера вот двое преданных сказали, что по их подсчетам не 24, а 23 было учителя. Скорее всего, ошибочка вкралась в том месте, когда мы очень долго говорили про этих, про пчел. Там пчела, она в двух ипостасях используется. Пчела как та, которая, значит, собирает мед с разных мест, то есть она как такое непривязанное существо, должно и там, и там, и там, и там. Самая суть – это всюду. Это пчела, учитель как бы под одним номером, а второй еще аспект – это когда пчела выступала в качестве того, кто, скажем, накапливает, 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 и в конце концов сам оказывается заложником всего этого, или приходит хозяин, или какой-то там этот вор, который крадет все эти вещи, или что пчела оказывается сама заложником в этом улье, где она столько меда накопила, что не может из него выбраться. То есть вот в этом где-то ряду произошло как бы сбой чисто в порядковом исчислении. Вот, поэтому там пчела, она не один, а в двух, так сказать, как два гуру разным вещам учит. И вчера мы закончили этот список, и сегодня для того, чтобы был какой-то у нас уже от всех этих пчел, пауков, океанов, морей, луны и солнца, у которых мы учились, чтобы прийти опять, так сказать, к наивысшему воплощению духовного учителя, мы вот этим закончим, потому что подлинный духовный учитель, вайшнав, это тот, кто учит нас правильным отношениям. То есть до определенной степени мы можем обрести духовное знание сами. Иногда люди спрашивают, можно ли обрести духовное знание без духовного учителя. До определенной степени. Какую-то информацию можем накопить, какой-то опыт даже. Можем достичь даже состояния брахма-бхута, я не тело. В принципе, это мы можем сделать сами. У нас есть такой потенциал. Но для того, чтобы развить правильные отношения, вот здесь уже совершенно необходим духовный учитель. А правильные отношения – это основа жизни. Потому что без правильного отношения к учителю, к вайшнавам, к Кришне не будет расы, не будет вкуса. Вот поэтому мы завершим сегодня вот этой вот темой. И я зачитаю несколько стихов из 11-й песни Шримад Бхагаватам, которые говорят об этом. Итак, песня 11, глава 26, текст 33. Я сразу без санскрита, перевод, комментарий. Подобно тому, это Кришна говорит, подобно тому, как пища составляет основу жизни для всех, подобно тому, как я являюсь единственным убежищем для попавших в беду, подобно тому, как дхарма или религиозные принципы являются единственным богатством тех, кто покидает этот мир, так и мои преданные – это единственное убежище для тех, кто страшится вновь упасть в ужасные условия жизни». Комментарий. Те, кто боятся вновь быть затянуты в водоворот вожделения и гнева, должны принять убежище у лотосных стоп преданных Господа, которые могут спасти человека, заняв его в любовном служении Господу. И еще тут пару стихов с такими короткими комментариями, это будет как бы таким введением. Кришна дальше говорит. «Мои преданные наделяют людей божественным видением, в то время как солнце дает лишь внешнее видение, и то только пока оно находится над горизонтом». Мои преданные – это единственные, кому стоит поклоняться, и только они являются реальными родственниками и членами семьи страждущих. Они должны быть столь же дороги человеку, как и он сам. В конце концов, мои преданные не отличны от меня самого. Комментарий. Глупость – это богатство неблагочестивых людей, которые ценят лишь свои материальные достояния и полны решимости оставаться во тьме невежества. Святые преданные Господа подобны солнцу. Благодаря свету их слов у живых существ открываются глаза знания, и тьма невежества исчезает. Поэтому святые преданные являются настоящими друзьями и родственниками всех остальных. Именно им мы должны оказывать свое служение, а не своим материальным телам, которые просто требуют наслаждения чувств. И последний стих, это уже Удхава отвечает Кришне. «Мой дорогой и непогрешимый Господь, нет ничего удивительного в том, что ты очень близок с теми слугами, которые нашли в тебе исключительное прибежище. Когда ты воплощался в облике Рамачандры, даже великие полубоги, такие как Брахма, стояли в очереди, чтобы коснуться своими шлемами подушки, на которой покоились твои лотосные стопы. А сам ты проявил особую любовь к таким обезьянам, как Хануман, поскольку они нашли в тебе единственное прибежище». Комментарий. Преданные Господа достигают полного успеха по беспричинной милости Господа. Иногда Господь Кришна занимает подчиненное положение по отношению к своему великому преданному, как в случае с Нандой Махараджем, Гопи, Бали Махараджем и другими. Хотя такие полубоги, как Брахма, стояли в очереди, чтобы коснуться подушки, на которой стояли лотосные стопы Господа, сам Господь предпочел общество среди форм жизни даже ниже человеческой – обезьян во главе с Хануманом. Также хорошо известно, насколько сильно Кришна любит оленей, коров и деревья Вриндавана. Господь с радостью стал колесничем Арджуны и действовал в качестве курьера на службу у Махараджи Юдхиштхиры. Таким преданным нет нужды погружаться в сложные процессы гьяны и мистической йоги. В данном случае Удхава представляет всех этих преданных от их лица, искренне вознося свои молитвы Господу. Итак, здесь говорятся интересные вещи, что солнце светит человеку только пока оно находится в небе, и солнце дает человеку только материальное видение. Он говорит, что настоящие вайшнавы, настоящие великие личности, они светят ярче солнца. В том смысле, что они дают не только материальное знание, они дают духовное знание. Причем это дается постоянно. И самое главное, как я сказал, в общении с вайшнавами, с духовным учителем, это зачем мы принимаем духовного учителя? Для того, чтобы он научил нас именно правильным отношениям. Иногда, когда мы говорим, духовный учитель дает знания, трансцендентное знание, дивья гьян, хриды, прокашиты, мы поклоняемся учителю, и в нашем сердце открывается вот это вот божественное знание, дивья гьяна. Что это такое? Это просто набор информации, божественное знание? Или что это? Божественное знание включает в себя много аспектов дивья гьяна. Но самый главный аспект божественного знания – это знание об отношениях, потому что, в конце концов, мы учимся не просто какому-то набору информации, духовное знание, а мы учимся, как общаться с Кришной. Преданное служение – это наука об отношениях. Это не просто какая-то работа, не просто набор какого-то знания, это именно наука об отношениях. И основой отношения является как бы правильное понимание себя и правильное понимание того, с кем мы общаемся – Бога, других вайшнавов. И в этом смысле учитель незаменим. То есть мы можем читать что-то там о правильных отношениях и так далее, но с духовным учителем мы именно вступаем в эти правильные отношения. Только когда мы в правильных отношениях находимся с гуру, только тогда мы можем получить что-то от него. Никак иначе. Вот. И это как бы искреннее желание, основанное на бескорыстии. То есть учитель – это тот, кто учит нас правильным отношениям, и основой правильных отношений является бескорыстие. Корыстных отношений у всех хватает. Корыстные отношения не дают какого-то особенного вкуса. Корыстные отношения рано или поздно разочаровывают нас. Итак, отношения в действительности должны быть высшей ценностью жизни. Отношения у нас есть у всех какие-то. Но иногда эти отношения настолько плохие и болезненные, что казалось, лучше бы их не было. И порой эти отношения приносят такую боль, что люди эти отношения разрывают. Допустим, расходятся семьи, или люди как-то там ругаются, еще что-то. Это обозначает, что отношения зашли в полный тупик. Это происходит, как правило, потому что эти отношения не имеют правильной основы. То есть отношения, когда они построены правильно, должны в результате дать расу. Раса – это обозначает вкус. Мы узнаем из Веданта Сутры, что Брахман – это Верховный Господь и живое существо, движимо расой. Это один из афоризмов Веданта Сутры – раса вайсаха, что Брахман и Верховный Господь Брахман, и джива как частичка Брахмана, движимо расой. И раса – это продукт отношений. То есть, когда правильные отношения, тогда появляется раса. Если отношения неправильные, раса не появляется. И люди себя попробовали в таких отношениях, такие отношения их не устраивают. Плохие отношения есть у всех, кому не нужны такие отношения. Но для того, чтобы отношения родили расу, а раса это то, как раз чем питается джива и чем она движима, для этого отношения должны быть правильные. А что такое правильные отношения? Правильные отношения – это отношения, построенные на бескорыстии и на духе служения. Это единственная основа правильных отношений. Без расы, без вкуса живое существо не готово жить. Мы готовы есть хоть мусор, если он будет вкусный. Люди покупают какие-нибудь там чипсы, какую-нибудь ерунду, непонятно что, как сделанное химическим. Если там есть вкус, они будут с радостью все эти вещи есть. А то, что лишено вкуса, это им не нужно. Вот, поэтому вкус – это основа, мы именно ведомы этим вкусом. Итак, живое существо ищет этого вкуса, и именно из-за того, чтобы этот вкус получить, живое существо пытается вступить в разные отношения. Мы знаем, что существует 5 основных и 7 дополнительных типов отношений, которые представлены в духовном мире. Шанта – нейтральные отношения, датья – отношения служения, саки – отношения между равными, друзьями, вацали – отношения родителей и детей, и мадхурия – отношения мужа-жены или там паракия, свакия, 2 типа этих отношений, мадхурия бывает. Вот. И все эти же расы проецируются сюда, в материальный мир. И поэтому, именно поэтому здесь живые существа пытаются в них вступить, в эти отношения. Мадхурия раса является наивысшей расой духовного мира. По этой причине она играет такую важную роль в этом материальном мире. То есть люди хотели бы устроить свою личную жизнь с противоположным полом. Если этого нет, если мадхурия расы нет, у человека нет жены, мужа, там, или возлюбленного, возлюбленной, жизнь кажется неполноценной какой-то, главной расы нет. И с одной стороны получается, что люди этой расы хотят, этого вкуса хотят, но они совершенно не понимают, как эти отношения нужно строить. Фактически люди в большинстве думают, что любовь – это просто какое-то такое, вот, знаете, чувство случайное, которое появилось как какое-нибудь НЛО на горизонте. Никто не ожидал, ни у кого не оказалось в руках ни камеры, ни фотоаппарата. Вот, видели, и улетело куда-то. То есть для большинства людей любовь – это какое-то такое совершенно фантомное, призрачное чувство, которое спонтанно, непонятно откуда берется, и также непонятно куда исчезает. Оно просто посещает их и уходит куда-то, и все. То есть людям совершенно неизвестна вот эта вот наука, каким образом отношения строить. Мы знаем, что любовь к Богу, с одной стороны, это как бы противоположность материального вожделения, с другой стороны, это кульминация вообще чувства любви. То есть мы, с одной стороны, мы противопоставляем каму и прему. Кама – это материальное вожделение, према – это чистая любовь. Они находятся на разных краях. Это, скажем, одно и то же состояние в крайних точках. То есть, когда прямо полностью извращается, деградирует, она превращается в каму, вожделение. Когда кама очищается, трансформируется, она превращается в прему. Вот, то есть, это 2 состояния. И когда между людьми в этом мире какие-то отношения как бы начинают строиться, как правило, это начальная форма любви, которая основана на какой-то внешней симпатии, физической симпатии или какой-то такой тонкой симпатии, более где дружба, какие-то такие качества имеют значение. Вот. И смысл жизни состоит не в том, чтобы отказаться от всех этих отношений, а в том, чтобы эти отношения рафинировать, очистить и довести это состояние любви до его высшей ипостаси. Вот. Для того, чтобы полюбить Бога, не нужно пропитаться, скажем, какой-то нелюбовью или ненавистью к другим живым существам. Нет, это то же самое чувство любви, которое просто растет, 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 и в конце концов любовь к Богу – это завершение этого чувства. Вот это не обозначает, что мы перестаем любить кого бы то ни было. Теперь просто живые существа любят других через Кришну, через Бога. Вот. И мы знаем, что у материальной любви и у духовной любви совершенно разная динамика с развития. Когда приходит какое-то материальное чувство, то, как правило, оно с самого начала обладает наибольшей силой. Как бы такая любовь с первого взгляда или что-то еще такое. То есть оно в самом начале наиболее сильное. Но это чувство редко кому удается сохранить. Оно совершенно эфемерно, куда-то девается и все. И так оно сильно сначала и имеет тенденцию убывать с течением времени. Практически у каждого есть такой опыт какого-то, какой-то материальной влюбленности, каких-то, какой-то материальной привязанности, любви. И потом раз-раз-раз постепенно она куда-то там уходит и превращается или что-то такое более приземленное, простое. В общем, яркости такой уже силы этого чувства нет. Такова динамика материальной любви. Начинается сверху, потом начинает вниз и на эти. Когда мы узнаем что-то о духовной любви, то здесь динамика прямо противоположная. На начальном этапе это чувство имеет очень незрелое такое состояние, состояние просто семени веры. Мы знаем, что према, или чистая любовь к Богу, начинается у нас с шрадхи. То есть шрадха или вера – это маленькое такое семя. То есть это чувство совершенно незрелое сначала, но если мы правильно действуем, если мы понимаем, что любовь — это не просто там непонятно что пришло, ушло, а есть целая наука построения и выращивания этого чувства, что это не просто какое-то фантомное состояние посетило и ушло, непонятно. Весна пришла, любовь пришла, весна закончилась, любовь ушла. Нет, это не так. То есть мы знаем, что любовь, она составляет самую суть бытия, дживы, это основа нашего бытия, сат-чит-ананда. И ананда, блаженство, именно приходит к живому существу тогда, когда вот эта вот способность любить развивается. И любовь всегда основана на жертве, обязательно. Опять же, сейчас такие бытуют представления у людей о любви, об отношениях, что любовь основана на духе чувственного наслаждения. Я наслаждаю твои чувства, наслаждаешь мои чувства, и вот пока это есть, наша любовь жива. А потом вдруг почему-то куда-то она девалась. Вот. Но мы узнаем, что в действительности настоящая любовь построена не на каком-то таком вот скрытом эгоизме, на способности манипулировать другими, а она построена именно на жертве, на способности жертвовать собой, делать что-то для объекта своей любви. И вот это как раз основа науки, вот этих вот отношений. И сейчас мы видим, что большая часть отношений у людей вообще и между собой очень такого невысокого качества. Как правило, эти отношения протекают в невежестве и страсти. И мы видим постоянные какие-то конфликты, потому что Кали-юга — это эпоха конфликтов. И так в Кали-югу эти конфликты являются такими как бы нормой, очень распространенными. Это обозначает конфликт, обозначает отношения в невежестве. То есть, если мы говорим просто конфликт, то на языке знания это переводится отношение в невежестве, отношение в гуне невежества, когда сталкиваются два эго, и ни один не хочет уступить, ни другой не хочет уступить. И они начинают сражаться, и кто сильнее, тот начинает побеждать. Я смотрю, может быть, жарко, да, или что-то открыть, или и так все открыто, да? Жарковато, прана не хватает. Ну, что поделаешь, замкнутые помещения. Вот. Или уже устали все. Одним словом, когда мы видим, что в среде такие очень легко вспыхивают какие-то конфликты, то это обозначает, что доминирует гуна невежества. Люди хотели бы иметь каких-то очень стабильные, хорошие отношения, но эти стабильные отношения никак не выстраиваются, просто потому что не хватает благости. Люди не знают, что основой стабильности является благость. Они думают, что основой стабильности является стабильный достаток или еще что-нибудь такое. Нет, основой стабильности является благость. Потому что благость – это сад. А сад – это как раз то, что обладает природой вечности. Если сад есть, все держится. Если сатвы нет, все разваливается. Вот. Поэтому, если мы хотим стабильности, это на язык науки духовно переводится, значит, нужно больше благости. Потому что благость – это то, что цементирует, скрепляет, стабилизирует все эти вещи. Есть такой фильм, возможно, кто-то смотрел среди преданных. Христианский фильм, по-моему, называется «Изменяющий время». И там, ну, в общем-то, сам сюжет, он не столь замысловатый. Идея в том, что, значит, преподаватели какой-то христианской академии или семинарии в конце 19 века, у них там, значит, ученое заседание, ученого какого-то совета, вот они обсуждают, значит, какую-то книгу, значит, одного своего коллеги, теолога, и по ходу дела у них возникает какой-то там разговор, обсуждение. Они возмущаются по поводу того, что статистика на конец 19 века была такая, что в обществе наблюдалось 5% разводов в семьях. И они очень негодовали, какой ужас, 5% разводов, это вообще безобразие. Вот конец 19 века, они думают, куда же мы катимся вообще, представляете себе, 5% разводов. И там по сюжету этого фильма, значит, этот главный действующий герой на какой-то машине времени попадает в наше время, вот уже начало 21 века. И тут он узнает другую статистику, что не 5% разводов, а больше 50%, больше 60%, там уже непонятно какие цифры. И он теряет дар речи вообще полностью, он думает, что же вообще происходит. То есть, и эта тенденция обозначает, что в нынешнюю эпоху катастрофически не хватает благости, то есть этого стабилизирующего фактора, который делает отношения стабильными. Вот. А в основном доминирует невежество и страсть. Страсть – это попытка тонкой эксплуатации, когда в невежестве человек грубо эксплуатирует другого, даже не скрывая этого. А в состоянии страсти он пытается это тонко делать при помощи какой-то разной психотехники, чего-то еще. Вот. Но из науки преданного служения мы узнаем, что лучшая и единственно правильная, единственно работающей психотехникой, какие бы там курсы сейчас ни проходили, является очень простая установка в сознании. Какая? Я слуга. Вот все. Простая формула. Но мы теряемся перед этой формулой, понимаете? От ее простоты. Потому что у нас такие сложные мозги, такие сложные умы, что нам легче выучить какую-нибудь сложную тактику, какую-нибудь выучить систему Дейла Карнеги, как там правильно кому улыбаться, заводить друзей и так далее. Но сам я при этом не меняюсь. Я буду использовать тонкие, хитрые психологические тактики, которые скрывают мой эгоизм. И я предстаю перед другими людьми как такая очень, в общем-то, дружелюбная, покладистая личность, которая совсем дипломатично себя ведет, все хорошо. Но, по сути дела, я просто при помощи этих разных техник и тактик пытаюсь тонко эксплуатировать другого, сам при этом не меняясь. Мое сердце не меняется. И через какое-то время вот эта вот тонкая тактика поведения, она все равно скрывается. Вот, то есть эти отношения, если отношения в невежестве, когда грубая эксплуатация, когда, допустим, там, жена хамит мужу, а муж дубасит жену, это как бы такие отношения в грубом невежестве. Они, естественно, долго не могут продолжаться. Вот. А когда, скажем, эти отношения в страсти, они, конечно, живут дольше. Страсть более высокая гуна. Вот, когда люди пытаются более тонко эксплуатировать друг друга. Вот. Но все равно, когда вот это вот чувственное наслаждение заканчивается, заканчивается основа отношений. И тогда люди просто теряют уже интерес друг к другу. Может быть, они не дерутся, как те, кто в невежестве. Они, так сказать, может быть, более красиво. Но, как правило, эти отношения тоже распадаются. Вот. Единственные отношения, которые жизнеспособны, это отношения, построенные именно на вот этой вот основе. Я являюсь слугой. У этих отношений как бы есть две выгоды или два, что ли, выхода практического. На материальном уровне и на духовном уровне. Мы знаем, что в духовной жизни это основа всего. То есть мы узнаем Бога не для того, чтобы его покорить, а для того, чтобы ему служить. Понимаете? То есть мы пытаемся открыть Бога, увидеть его не просто потому, что все, вот я его завоевал, этого Бога. А мы пытаемся к нему приблизиться для того, чтобы стать его слугой. Вот это как бы наша основа. И именно дух бескорыстия и служения покоряет самого Кришну. Самого Кришну. Точно так же, когда в этом мире мы видим какого-то человека, который совершенно бескорыстно пытается кому-то помочь, то это само по себе обезоруживает. То есть этот сам дух служения, он обезоруживает. Когда кто-то подходит и говорит, чем вам помочь, что вам сделать, как вам служить, мы теряемся немножко, потому что это настолько нестандартный подход, что мы даже сами не знаем, что делать. И когда к нам что-то кто-то сделал, нам, естественно, хочется так же как-то этого человека отблагодарить. Так вот, ведическая культура – это культура, основанная на принципе дарения. Это культура, основанная на принципе жертвы. Мы знаем, что ягья – это основа ведической культуры. Вся ведическая культура основана была на яге. А яги обозначает, что люди совершают всевозможные ритуалы, какую-то определенную жертву. Они от себя отрывают, от своего чувственного наслаждения для удовлетворения верховного или полубогов. Так или иначе, вся яги, она построена на вот этом вот духе самоотдачи. И самоотдача – это такой интересный процесс, в котором происходит изменение сознания. Есть такой пример, что если, предположим, этот воздушный змей, которого запускают, он на длинной веревке, эта веревка на катушке определенной. Вот. И если эту катушку крутить от себя, то, значит, этот змей будет подниматься все выше и выше. Веревка будет как бы удлиняться, с катушки сматывается, и змей будет подниматься все выше и выше в облака. А если мы будем катушку на себя крутить, то, естественно, веревка будет на нее наматываться, и следствием этого является то, что этот змей опускается все ниже и ниже. То есть, в чем технология этого процесса яги? В том, что когда человек живет по принципу жертвы, отдает от себя, слуга, то следствием этого является возвышение его сознания. Так же, как этот змей поднимается выше в облака, если мы от себя эту катушку раскручиваем. Вот. И когда человек живет по принципу корысти, да, конечно, он набирает какие-то вещи, накапливает, он обрастает всеми этими вещами, но также неизбежный эффект – это то, что опускается его сознание. Понимаете? А смысл жизни состоит в том, чтобы сознание возвышалось, а не опускалось. Именно вот в этом секрет или скрытый такой вот механизм яги, когда живое существо отдает от себя, кажется, что оно на внешнем уровне, кажется, теряет, как будто бы. Но вследствие этого возвышается его сознание. Потому что мы должны понять такую простую вещь, что все принадлежит Богу, то, что принадлежит мне лишь временно. И эти вещи, которыми, может быть, я наслаждаюсь и горжусь, именно они же являются и тем якорем, который меня здесь держит. Это не обозначает, что я должен все отдать. Это обозначает, что я должен юктовая раги, все использовать. Вот в этом смысл яги. Не то, чтобы мы остались вообще без ничего, все раздали, и везде куча вещей валяются, и люди ходят без ничего. Это любую идею можно довести до абсурда. Нет. Принцип жертвы обозначает правильное использование всего. И если это все на отношения переводить, то отношения, построенные на жертве, на вот этом бескорыстии, это как раз отношения, когда один человек помогает другому. Мы знаем, что довольно много и часто преданные задают такие вопросы, спрашивают, говорят, вот мы там про высокое, про святое имя, про нектар, про любовь. А когда вот, предположим, к жизни, к практической обращаешься, то вот хотелось бы какие-то там иметь вот социальные институты, какая-то варнашрама, социальное устройство и прочее. Такой животрепещущий вопрос для многих людей. И мы можем этими всеми идеями вдохновляться, как бы, даже пытаться что-то делать, но мы должны понимать, опять же, что является основой этого. Потому что там же, в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, Кришна чуть-чуть более подробно, чем в Бхагавад-гите, перечисляет разные качества варн. Какие качества проявляют брахманы, кшатри, вайши и шудры. У каждого они какие-то такие свои специфические. Вот, а потом, значит, Кришна говорит, а вот качество, которым должны обладать все живые существа, независимо от варны. И он говорит, что все должны обладать хотя бы базисным качеством, желать блага другим. Если человек, независимо от того, какой он варне не принадлежит, не является благожелателем окружающих, этот человек не является цивилизованным человеком. Он не является цивилизованным человеком. И независимо от того, что он может иметь какие-то профессиональные задатки брахмана, кшатри, вайши или шудры, неважно кого, если у него нет вот этой вот базисной человеческой квалификации, желания блага другим, с такими людьми невозможно построить никакую варнашаму. Даже если человек будет цитировать веды как брахман, управлять как кшатри, уметь делать деньги, или ухаживать за коровами, или там, за землей как вайша, или может быть хорошим мастеровым как шудра. Если нет этого как бы подлежащего главного качества, квалифицирующего цивилизованного человека, доброжелательность по отношению к другим, никакой варнашрамы не будет, ничего. И поэтому в строгом смысле слова ее и нет в Кали-югу, несмотря на то, что у людей есть задатки определенных варн. Хотя мы знаем, что в Кали-югу варн тоже нет. В Кали-югу существует только варна-санкара, только смешение варн. И поэтому люди доживают до 30-40 лет, думают, а чем же я занимаюсь? Может, чем-нибудь не тем занимаюсь? То есть, если варна очевидна, она самоочевидна, понимаете? А если человеку для определения варны приходится идти к астрологу, психологу, кому-то еще, здесь можно поставить диагноз элементарный, это просто варна-санкара. Вещи очевидные, они самоочевидные, понимаете? Вот. А если человек не может до середины жизни дожив понять, кто он такой, это обозначает, что эти варны просто так смешаны, что какой-то проступающий конкретно и нет. Он и тем позанимался, и этим позанимался, и так далее. Это просто как бы, отсутствие культуры жизни, поэтому такие вот люди. Вот. Но бог с ним, что нет варн, или что они такие как бы малопроявленные, это одно из свойств Кали-юги. Страшнее вот это вот качество. То есть, например, все варны, они связаны с гуной, с гуна-кармой. Вот. А вот это вот качество доброжелательности по отношению к другим, это качество, которое воспитывается, которое прививается. И это то, что на самом деле, конечно же, должно исходить непосредственно от лидеров общества, которые дают убежище другим живым существам. Мы знаем, что в Шримад-Бхагаватам есть такая история в 4-й песне про Дакшу и его дочь Сати. Вот. И, ну, это долгая история, вы в целом знаете ее сюжет. Я коснусь одного аспекта этой истории, где наступает этот вот драматический момент, когда Сати принимает решение совершить самоубийство, когда она принимает решение оставить тело. В чем причина этого? Почему? У Сати был хороший муж, Господь Шива. У Сати был, в общем-то, очень могущественный отец Дакша, который имел множество, в общем-то, достоинств хороших. Вот. Но наряду с этим был один недостаток. То есть он завидовал положению Господа Шивы, между ними завязался определенный конфликт. Мы знаем, как там все это происходило. Оскорбление определенное было, и Господь Шива перестал там появляться. То есть вот уже два эго столкнулись, точнее, вернее, так сказать, эго Дакши, оно было таким главенствующим здесь, от него исходила главная враждебность. Отношения Дакши с Шивой развалились, все, Шива перестал туда ходить. Но Сати, ей хотелось помирить Шиву с Дакшей, и вот она, мы знаем, пошла на это жертвоприношение, хотя ее туда не приглашали. И причем она туда пошла, вопреки воле своего супруга. Шива говорил ей: не ходи, потому что он знал, чем это все закончится. Он прекрасно предвидел все эти обстоятельства, обладая, так сказать, таким тонким видением. Шива, у него три глаза. Траямбакам яджамахи сугандим пушти вартханам. Шива, он имеет такое видение особое. Траямбакам, третий глаз у него все время открыт. И он прекрасно видел все эти вещи. И когда он посмотрел на сайте, он сказал: не ходи туда, будет конфликт, и все будет только хуже. Когда такие отношения плохие есть, не нужно пытаться там как-то вот искусственно все это сделать. И тем не менее она пошла. И так она пошла, немножко поругавшись с Господом Шивой. То есть она уже как бы не послушала своего супруга, уже раса, то есть их отношения немножко трещину дали. Это одно. Теперь она пришла на жертвенную арену своего отца, Дакши, и, значит, там ее встретили мать, сестры, все хорошо. Но когда ее увидел ее собственный отец, который, по идее, как глава этого жертвоприношения, как глава рода, как такой ярко проявленный лидер, который должен быть, скажем, основой, что ли, этих вот любовных отношений, он ее проигнорировал полностью. То есть тот, кто должен давать любовь или какую-то заботу, он не проявил ее полностью. То есть потому что для него его дочь теперь ассоциировалась с Шивой. А с Шивой уже были плохие у него отношения у Дакши. И так он посмотрел, уже смотрел таким чисто двойственным видением на эту ситуацию. И смотрите, что получилось. У Сати в один день рухнули два типа отношений. Собственным мужем она не послушалась его, уже поругалась, поссорилась, пошла. Ладно, я говорю, пойду к отцу. И отец, у которого она искала защиты какой-то любви, тоже этого не дал. И фактически получается такая интересная вещь, что поскольку джива движима расой, движима вкусом, который рождается из отношений, а если правильных отношений нет, раса не появляется, только плохие отношения, кому они нужны, эти плохие отношения? И какой сделал вывод Сати? Эта жизнь мне больше не мила. Почему? А там нет больше расы. Поскольку раса или вот этот вот вкус, рождаемый из правильных отношений, это высшая ценность жизни. Когда эта высшая ценность жизни пропадает, нет смысла жить. И поэтому она с такой легкостью при помощи этой мистической йоги активизировала элемент огня в своем теле и сгорела в собственном огне. То есть жизнь без расы не имеет никакого смысла совершенно. И вот это как раз вот эта ситуация и проиллюстрировала это. То есть иногда люди, конечно, с такой, может быть, более грубой организацией, которые имеют сильные какие-то, может быть, животные вкусы, они наслаждаются, то есть они живут этими вещами: питание, солнце, выкупление, оборона. Те, для кого такие эти вещи являются очень серьезными, они, может быть, не так сильно реагируют на все эти отношения, у них инстинкт биологического выживания очень сильный. А люди с такой более тонкой организацией, люди такие более интеллигентные, для которых вот эти вот тонкие отношения важнее, чем просто вот эти вот принципы материального выживания, для них, когда вот эти отношения рушатся, и раса пропадает, жизнь практически теряет всякий смысл. То есть у них вот таких вот сильных биологических инстинктов у них нет, потому что они питаются не столько материальными вот этими чувственными наслаждениями, сколько живут в более тонкой сфере. То есть для них важны вот эти вот отношения и вкусы отношений, которые они получают от других людей. И Сати, конечно, была существом таким очень высокоорганизованным, скажем. Вот. Для нее вот эти вот отношения были основой жизни. И когда эти отношения в одночасье рухнули, и отношения с мужем, отношения с отцом в один день, то ее жизнь моментально обесценилась, потому что эта раса пропала. Потому что как бы раса течет, но только тогда раса как бы зависима от двух живых существ. Между двумя живыми существами может быть эта вот любовь или раса обмен, тогда кто-то один дает любовь, проявляет любовь. Ну, допустим, простой пример. Юноша полюбил девушку, он ей там дарит какие-то цветочки, что-то говорит. То есть это он является инициатором расы, он начало кладет этому. И если, скажем, как-то он ей тоже нравится, она тоже каким-то образом реагирует на все эти вещи. Так начинается этот поток. То есть раса, самое главное у расы действия, это способность течь. Она активна, она очень такая динамичная раса, она течет, она не статична. Экстатично, то есть движение вот этого существует. Если каждый замкнут в своем эго, и никто не делает первого шага какого-то, то раса никуда не потечет. То есть каждый в своей вот капсуле своего ложного эго закрыт, и все. И хотя раса есть внутри, нету обмена ей, потому что эгоизм мешает всем этим вещам. Когда кто-то от этого эгоизма отказывается, делает первый бескорыстный, неэгоистичный шаг навстречу другому, тогда он как бы расу от себя пускает. Но мы знаем, что в материальном мире часто это бывает, приводит к разочарованию. Почему? Потому что другой человек может быть эгоистичным и называется безответная любовь. И тот, кто сделал первый шаг, он сильно страдает. Вот. Но в отношениях с Богом этих вещей можно не бояться, потому что у Кришны нет ложного эго. Мы знаем даже эту формулу, что когда мы делаем какой-то один шаг по направлению к Богу, он делает по отношению к нам много. Разные проповедники разные цифры называют, кто 10, кто 100. Но смысл в том, что его отдача всегда превосходит наш вклад. Таков Бог, он без эгоизма действует. Вот поэтому в отношениях с Кришной мы можем не бояться безответной любви. Это Кришна страдает больше от своей безответной любви, что он нас любит, а мы в редких случаях реагируем. Вот. Нам этих вещей можно не бояться. С Кришной можно смело вступать в эти отношения и быть уверенными, что он адекватно и даже сверх того он отреагирует на наши такие скромные попытки служения. И в духовной жизни как раз духовный учитель учит нас вот этим вот правильным отношениям. И живое существо в действительности, конечно же, сейчас в Кали-Югу очень часто обжигается на этом. И вот эта вот тенденция любить, это вот желание сделать какой-то первый шаг, оно такое очень скрытое, очень робкое, потому что люди часто нарываются на этот вот феномен безответной любви такой и боятся уже все эти вещи делать. Вот другой пример, мы знаем из Шримад-Бхагавата, четвертой песни, тоже четвертая песня, Махарадж Уттанапада с Дхрувой Махараджем. Дхрува был его сыном, и он, естественно, ожидал любви какой-то от своего отца. А отец находился в данный момент, так сказать, под воздействием своего эго. Он был привязан больше к другой жене, не к той женщине, которая была матерью Дхрувы. Вот. И поэтому к Дхруве он проявил такую как бы не враждебность, а просто холодность, равнодушие определенное. И Дхрува сам, значит, навстречу к своему отцу с каким-то таким вот открытым сердцем. И тут он чувствует, что вместо какой-то отцовской любви и ласки он на какую-то такую стену равнодушия натыкается. Вот. И он разочарован. Потому что, опять же, Джива хочет этой расы. Для чего она колени к отцу залазит? Чтобы какие-то отношения были, какая-то раса. А тут, что колени отца, что там какой-то холодный камень. Нет никакой разницы. И поэтому Дхрува Махарадж с плачем убегает из дома, из дворца, бежит к своей матери, которая не была фавориткой царя, поэтому она в таком как бы состоянии была тоже немножко печальным. И она говорит: ну что я могу поделать? Единственный, кто адекватно на все твои как бы мольбы и просьбы ответит, это Верховный Господь. Иди туда. И Дхрува пошел, и мы знаем, что как бы он нашел там все это. То есть в строгом смысле слова, конечно же, наука любви полностью раскрывается и реализуется только тогда, когда мы вступаем в отношения с Кришной. А учит нас этим отношениям как раз духовный учитель. Поэтому духовное знание — это то, что не просто является каким-то набором информации, а духовное знание, оно реализуется в практике бескорыстных отношений. Если мы обладаем большой информированностью и эрудицией, но мы не способны вступать в бескорыстные отношения друг с другом или с Кришной, это означает, что знание наше не является полным. В Бхагавадгите, в 7 главе «Знание Абсолюта», Кришна говорит, что такое абсолютное знание. Он говорит: «Бахунам джанманам анте гьянаван мам пропадете». Он говорит, после многих и многих рождений и смертей тот, кто обрел полное знание, тот вручает себя мне. То есть смысл в чем? Смысл в том, что если человек обладает знанием, но при этом он бескорыстно не вручает себя Богу, это обозначает, знание его не полно. То есть признаком полного знания гьянаван. Гьянаван – тот, кто обладает полным знанием. Признаком гьянавана является то, что он мам пропадет и вручает себя мне. Если человек не вручает себя Кришне, несмотря на то, что он как эрудит, ученый, гьяни и так далее, значит его гьяна, знание, еще не является полной. Потому что Кришна говорит четко: гьянаван, мам пропадет и. То есть священные писания, они содержат в себе такие очень четкие, как бы конкретные формулы, однозначное понимание. То есть знание всегда проявляется в преданности. Если преданности нет, значит знание не полное. Итак, духовный учитель дает нам это духовное знание, вот, но оно не всегда представлено как какая-то определенная информация. Иногда мы ждем там какого-то там структурирования, каких-то деталей, всяких разных вещей. Я помню, в начале, так сказать, когда преданные еще толком шастры не читали, даже не знали, какие такие вопросы глупо не задавали духовному учителю. Скажите, Гуру Махарадж, а вот тараканы в духовном мире есть или это? Какая тебе разница? При чем здесь тараканы? Там, тараканы в голове нашей ползают, там, все эти анархии, все эти какие-то глупые мысли. Главное, чтобы их там не было, в голове нашей не было. То есть настоящее знание – это знание не о том, есть ли тараканы в духовном мире или их нет, а настоящее знание проявляется в том, что человек умеет себя правильно вести. Вот это настоящее знание. Знание, которое проявляется вот в этих бескорыстных отношениях. Отношениях, так сказать, полной веры, полного доверия по отношению к Верховному Господу, к Духовному Учителю. И поэтому очень важно учиться вот эти правильные отношения строить. И основой, как я сказал, является никакая не психотехника, никакая не психологическая тактика, а простое понимание, что я являюсь слугой. Не только слугой Бога, а также, как говорится, дасо смия, слуга всех живых существ. Вот. И это положение очень с большим трудом ложится на западное понимание. Потому что в западном мире у людей выращивают очень сильное эго, очень сильное эго. И эго – это как раз то, что не позволяет отойти от, этого, от этих вот корыстных отношений. Вот. Поэтому преданное служение не сложно по своему исполнению, как бы по каким-то внешним действиям. Оно сложно для западных людей вот в этой концепции, что я пуруша, что я пуруша, что я наслаждающийся. А наслаждающийся означает, что мы должны служить. А простое знание, знание о том, что мы шакти или пракрити, что мы являемся на самом деле женским началом по отношению к Господу. Он один, единственный пуруша, ади пуруша, говиндам ади пурушам, тамахам баджами, так Брахма поет. Основатель нашей сампрадаи, самое разумное существо в этом мире. Вот понять, что Бог единственный наслаждающий, все остальные его слуги. Экале Ишвара Кришна Ара Саба Прити. Только один Бхагаван, Кришна, все остальные являются слугами. Вот это понимание, оно хуже всего ложится на вот это вот наше западное воспитание, этот западный эгоистичный подход. Вот. И именно по этой причине у людей нет нормальных отношений в материальном плане, и они теряют квалификацию для духовной жизни, основой которой является преданное служение. То есть преданное служение – это как раз вот основа жизни, основа бескорыстного действия. Преданное служение – все основано на бескорыстном действии. А бескорыстное действие строится на понимании, что все принадлежит Бхагавану, в том числе и я сам принадлежу Бхагавану, и нужно так действовать. И учитель тот, кто как раз пытается нас вновь и вновь этим вещам учить. Он сам показывает пример бескорыстия, и он сам действует таким образом, и это вдохновляет нас. И вот здесь как раз этот последний стих, который я читал, здесь говорится, что Удхава отвечает, он говорит, что великие личности, Брахма и другие полубоги, стояли в очереди, чтобы коснуться подушки, на которой стоял лотосный стоп Рамачандра. Он говорит, а что касается тебя самого, то ты с большим интересом общался с теми формами жизни, которые были даже ниже человеческой. Он говорит, обезьяны во главе с Хануманом. Он говорит, почему? Поскольку они нашли в тебе свое единственное прибежище. То есть они как бы безвозвратно, совершенно бескорыстно, полностью предались ему, поэтому Верховный Господь с ними находил большее удовлетворение в общении, видя их бескорыстие, чем даже с такими полубогами, как Брахма и другие, у которых могут быть какие-то там свои амбиции, свое какое-то, своя кама, и часто полубогов называют сакама-бхакти, то есть преданные, обладающие каким-то таким вот своим эгоистичными какими-то желаниями, эгоистичными какими-то планами. Вот. А сам Кришна общается с теми, кто полностью бескорыстен. Например, мы знаем, что те же самые Пандавы, пятеро братьев, они выступали внешне как цари, как кшатрии. И кшатрии – это личности, у которых эго так достаточно проявлено. Кшатрию мы не можем так просто с ним пошутить или еще что-нибудь. Вот он, у него вот это чувство собственного достоинства есть. То есть они выступали вроде бы как такие обусловленные души, цари и кшатрии. Но мы знаем, что когда ушел Кришна из этого мира, мгновенно от их эго не осталось практически ничего. В одночасье, в одно мгновение они сняли свои царские одежды, они от всего этого освободились, ушли из царства, оставили на престоле Махараджу Парикшита и двинулись в Гималаи. Они пошли такой интересной дорогой. Единственный, говорится, авторитетный ведический способ самоубийства – это махапрастхан. То есть это когда человек, он не убивает себя буквально в смысле слова, а он идет без пищи, воды, без отдыха, без ничего. Идет, пока праны уже не покинут его тело, и он не упадет полностью. Как бы. Вот. И когда пандавы узнали, что Кришна покинул этот мир, жизнь для них потеряла всякий смысл. То есть хотя по виду они играли роль этих царей, которые там где-то как-то этим царством наслаждались, по сути дела, основой их жизни был сам Кришна. И когда Кришна ушел, они поняли, что им тоже нужно уходить. И они пошли, пятеро пандавов, пошли через Гималаи. Там есть такие тонкие каналы на райские планеты. Сначала они пошли, это как бы первая их стоянка была. И вот они пошли этим путем, махапрастхан, без пищи и воды, не обращая внимания совершенно ни на что. Первым шел старший брат Юдхиштхира, потом Бхима, потом Арджуна, Накула, Сахадева и Драупади. И они шли и оставляли тела свои один за другим. Драупади первая оставила тело, никто не стал ей помогать, ни там скорую помощь не вызывал, ничего там не было, никакого искусственного дыхания, ничего. Оставила тело, значит, первая достигла сварги. Оставила физическое тело, но в своем, так сказать, более тонком теле она достигла сварги. Первая. Говорится, что Драупади умерла или оставила тело, потому что, хотя она убила, любила своих мужей, тем не менее, из всех своих мужей Арджуна любила больше, чем всех остальных. В этом было ее пристрастие. Это был маленький ее грешок, поэтому она оставила свое тело. Далее, скажем, там вторым упал Накула. Говорится, что он оставил тело, зашел на сваргу не в своем полном таком физическом теле, а оставил его, потому что он считал себя самым красивым из пандавов. А потом упала Сахадева. Его грех состоял в том, что он считал себя самым ученым был из всех пандавов. Потом, так сказать, Арджуна оставил тело. Его маленький грешок состоял в том, что он считал себя самым ловким, так сказать, любимчиком. Он знал, что Кришна его больше всех выделяет. Это его такой тоненький, маленький грешок, из-за которого он оставил тело, а не в этом теле пошел туда, выше. Бхима оставил тело из-за своей такой некоторой природной неотесанности, что он иногда, так сказать, объедал своих братьев, ел больше, чем, так сказать, все остальные. И так они все оставили тела, а Юдхиштхира шел, не оборачиваясь. Он единственный остался в своем теле, он был полностью безгрешный. Из всех пандов он был полностью безгрешной личностью. То есть на материальном плане ни тени греха у него не было. Вот, поэтому он шел, не оставляя своего тела, и когда он уже дошел до самой вершины, уже ноги не могли нести его дальше, уже нужно было идти как-то, но Гималаи закончились. Типа, по воздуху ногами не пойдешь. Вот, в это время подлетел такой виман, на котором сидел Индра. Вот, и по ходу дела за Юдхиштхирой какая-то там собака приблудилась. Шла за ним всю дорогу, он ее не трогал. И потом, когда Индра подлетел к нему, сказал: «Садись, Юдхиштхира, подвезу. А то твои все братья уже там, на сварге, только ты здесь один последний остался». Вот, и собака тоже попыталась залезть в этот виман. Индра говорит: «Кыш, собакам нельзя сюда». Юдхиштхира говорит: «Ну, если ты не пускаешь ее, она стала моим верным другом, последнее время идет за мной, то я тоже не пойду». Вот. И Индра говорит: «Да, хорошо, молодец, правильно, потому что эта собака, это не просто какая-то собака, за тобой не может идти какая-то простая собака, эта собака не что иное, как символ дхармы, дхарма это вот религиозность, благочестие, и за такой личностью, как Юдхиштхира, дхарма следовала всегда по пятам, то есть это его отец, Дхармарадж, принял такой облик этой собаки, чтобы проверить, насколько, так сказать, его сын Юдхиштхира действительно привязан к долгу и к заботе о других живых существах, пускай даже приобретает такое тело, как собака». Эта собака исчезла, и Индра говорит ему: «Все, ты как бы можешь теперь садиться, все это был просто такой символ, твоя проверка». И когда они прилетели на сваргу, Юдхиштхира вышел, первое, кого он там увидел, это был для него шок. Он увидел на золотом троне сидящего Дурьодхану. Он говорит: «А этот-то что здесь делает?» То есть у него такие эмоции, у Юдхиштхиры сразу такой гнев. Главный негодяй, из-за которого война на Курукшетре, он говорит: «Этот-то негодяй что здесь делает?» А Дурьотхана такой спокойный, очень равновешенный, на золотом троне, сидящий, так смотрит на него без всяких разных негативных эмоций. А Индра говорит ему: успокойся, Юдхиштхира, здесь сварга, здесь не нужно такие вот человеческие низменные эмоции проявлять, все будет хорошо. Тут говорит: нет, я не могу с этим смириться, как же так? А мои благочестивые братья, моя жена, они должны быть здесь, а этому негодяю место в аду. Он говорит: где они, где мои родственники, я хочу быть вместе с ними. И тут появился какой-то, так сказать, небожитель, и Индра говорит ему: он тебя проводит к тому месту, где находятся твои братья, твоя жена. И этот какой-то житель, Дева какой-то, повел Юдхиштхиру куда-то в сторону. Они шли, 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 и Юдхиштхира стал замечать, что меняются пейзажи. Из райских пейзажей какие-то стали появляться, какая-то тьма, какие-то такие мрачные тона, пропали райские ароматы, какое-то зловоние, вообще какие-то лужи, чуть ли там не лужи гноя, крови. Думаю, что такое, какие-то кости стали попадаться. Он говорит: куда ты ведешь меня? Мы в раю или в аду? Я не понимаю вообще, где мы находимся. Этот небожитель говорит ему: ну ты же просил меня повести тебя туда, где твои братья и жена, вот я тебя веду. Идем дальше? Он говорит: идем дальше. И они идут дальше, и тьма сгущается, все эти кошмары сгущаются, и уже у Юдхиштхиры принципы, признаки какой-то тошноты, какого-то удушья от всей этой грязи, от всей этой вони какой-то. Он говорит: слушай, я говорю, уже дальше не могу, просто мне уже плохо здесь становится. И тут откуда-то из темноты он стал слышать какие-то звуки такие, которые звали на помощь: помоги нам, Юдхиштхира, помоги. И он стал узнавать знакомые голоса. Он говорит: что такое? Это, говорит, кажется, голоса моих родственников. Тот говорит: да, ты просил меня привезти туда, где твои братья и твоя жена, вот я привел. Он говорит: я ничего не понимаю. Этот негодяй конченый, Дурьотхана, находится в раю на райских планетах, а мои благочестивые братья, моя жена, они в аду находятся. Там скрытый комментарий. Говорится, что любой руководитель, даже такой святой, как Махараджа Юдхиштхира, на 1/13 суток он попадает в ад обязательно. Вот, потому что в процессе своего управления он, хочешь не хочешь, кого-то заденет. И вот на 1/13 суток Махараджа Юдхиштхира угодил в ад на райских планетах. Показали ему такую иллюзию. Виртуальный ад. И он сказал: все, я остаюсь здесь. То есть я ничего не понимаю. Я всю жизнь следовал дхарме, а выясняется, что вообще никакого закона нет. Какой-то беспредел совершеннейший. Вот вместо рая я попал в ад. Ну и ладно, говорит, я останусь здесь. Пусть, значит, я буду находиться здесь, раз здесь мои ближайшие родственники. Вот. И когда он это сказал, он проявил как бы такую свою верность по отношению к своим братьям, жене, все эти картины ада полностью рассеялись. И Юдхиштхира увидел своих братьев, свою жену в таких уже других телах. Он один оставался в человеческом теле, и какие-то такие вот остатки его материальных эмоций, какого-то гнева, какого-то раздражения, какого-то ощущения несправедливости еще немножко клокотали в его сердце. И тут к нему подошел Индра и Нарада Муни, кажется, как всегда, вечный спутник, вот, похлопал по плечу и сказал: все, успокойся, Юдхиштхира. И в это мгновение физическое тело Махараджи Юдхиштхиры растворилось полностью, он пристал в таком небесном теле. Вот. И все эти эмоции негативные, эмоции двойственности по отношению к тому же Дурьотхане, симпатии, антипатии, полностью оставили его. То есть это Юдхиштхира сдал свой последний экзамен. Это одна из последних глав Махабхараты, которая так и называется «Последнее испытание Юдхиштхиры». То есть когда он уже прошел полностью, как бы, всю земную жизнь, его попробовали, так сказать, на восприятие, на излом, кажется, насколько он верит в закон справедливости, всех этих вещей. То есть это качество преданного, на 100% преданного Господу, бескорыстно преданного, готового принять, так сказать, любое, какое угодно даже неудобство для себя, только чтобы остаться на пути дхармы, на пути служения, на пути бескорыстных отношений. Вот. И вот таким отношением, вот это как бы отношение является венцом знания. Вот этим вещам научиться в одиночку невозможно. То есть мы можем приобрести какую-то информацию духовную, вот, но в строгом смысле слова мы должны понимать, что духовное знание – это то, что побуждает нас к правильным бескорыстным отношениям. И вследствие этих правильных бескорыстных отношений возникает раса. А раса – это то, что придает смысл жизни живому существу, потому что раса вайсаха – живое существо движимо расой. Поэтому отношения, правильные отношения должны быть высшей ценностью человеческой жизни. Вот. И вайшнавская культура, вайшнавская философия и практика – это единственная эффективная и правильная психотехника, установка, которая делает человека гармоничным и в отношениях материальных, когда он является слугой других живых существ, помогает, бескорыстно действует, и в духовном плане. То есть, как говорится, два в одном. Этим правильным подходом своим, что я являюсь бескорыстным слугой, доброжелателем, желающим помогать и служить, он таким образом гармонизирует все свои отношения в материальном мире, потому что такой подход, он обезоруживает всех. Когда мы видим, что человек не пытается нас эксплуатировать, не пытается с нас что-то взять, а наоборот, он наш доброжелатель, он помогает. Все это стимулирует в нас также бескорыстие. То есть на материальном уровне выстраивает правильные его отношения. И это как раз является главной квалификацией для бхакти. То есть когда совершенно бескорыстно живое существо пытается служить Кришне. Вот этим вещам нас может научить только возвышенный вайшнав, который здесь, вот в этом стихе говорится, что он стоит даже выше, чем солнце. Потому что солнце дает нам только материальное видение, только пока оно над горизонтом. Вот. А вайшнав, великая душа, это тот, кто дает нам духовное видение, то видение, которое не может нам дать даже солнце, и может помочь нам сформировать правильное сознание, которое будет основой правильных отношений, следствием которого будет раса, в которой, собственно говоря, состоит и жизнь живых существ. Все, на этом мы закончим. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Что делать пандавам в раю? Делать им там нечего. Это была просто остановочка. Говорится, что когда джива возвращается в духовный мир, она пролетает над райскими планетами, она может там задержаться на чуть-чуть. Человек, у которого больше животные инстинкты, больше защищен, ну, он не больше защищен, он, скажем, такой более толстокожий, менее ранимый. Видно, что для него отношения не являются ценностью. Он отношения использует для того, чтобы, допустим, приобретать какие-то вещи. Вот так. Он может научиться определенным психотехникам и правильно себя вести для того, чтобы получать какие-то другие вещи. То есть для него, допустим, вещи или чувственное наслаждение является ценностью. А отношения – это просто путь, через который он может это приобрести. То есть он может правильно себя хорошо вести, не потому что это ценность, а это метод для достижения других целей. Вот. Причем здесь логика? Дело здесь не в логике. Дело в том, что действительно мы знаем, интеллигенции всегда труднее жить в материальном обществе. То есть это вот страдание интеллигенции. Человеку попроще в материальном плане, он выпил слегка, и ему хорошо. Все. Он забыл, он не мучается там какими-то вопросами. А интеллигенты – это люди, скажем, с такой более тонкой организацией, и они не могут удовлетворяться просто грубыми вещами. Нужно еще обязательно более тонкий такой вот вкус этих вещей. Это не обозначает, что они менее защищены. Это просто говорит о том, что сейчас общество в таком состоянии, когда для большинства людей, ну, считается, что главным как бы задачей это, чтобы было у людей сейчас, скажем так, уровень цивилизованности сейчас в Кали-Югу измеряется способностью потреблять вещи. То есть по уровню потребления меряется уровень цивилизованности или развитости общества. То есть экономические показатели принимаются во внимание, когда меряется уровень цивилизованности. Вот, то есть способность потреблять. А по ведам уровень цивилизованности измеряется способностью отдавать. Жертвенностью. То есть, чем более человек жертвенный, тем он более высокий. А сейчас у нас в журнале Forbes те личности, которые могут больше всего потреблять. Там миллиардеры, там мультимиллионеры. То есть, они могут больше всех потребить. Понимаете? Вот это. Если бы, скажем, мы составили какой-нибудь там топ, не знаю, так сказать, для ведических времен, то там в топах наверху были бы те, кто максимально самоотверженные. Понимаете? Вот. И дело не в том, что какая-то логика нарушается, а дело в том, что само состояние общества сейчас таково, что интеллигентным людям труднее жить, потому что они быстрее пресыщаются низменными вещами, они пытаются найти более тонкие вещи, а современная культура это не поддерживает. Это не поддерживает. Вот даже, ну, недавно тоже там был какой-то этот, в Москве этот Сергей Минаев, некто, он там написал какой-то роман популярный «Дух лес». Там дух, лес по-английски, бездуховный, то есть, и он там, значит, критикует всю вот эту вот, как бы так называемых этих вот новых русских людей, которые там сделали деньги, положение, все, у них там свои какие-то там такие тусовки, но он говорит о том, что это полностью пустое гнилое общество. Этот роман стал бестселлером, причем именно в этой среде его читают, люди говорят, да, действительно. Вот, то есть, Сейчас просто такая эпоха, когда люди, они просто удовлетворяются такими низменными простыми вещами. Как-то я приводил цитату, я часто цитирую из древнего китайского трактата «Дао Дэ Цзин», где говорится о том, кто такой совершенно мудрый правитель в нынешнюю эпоху. Там говорится, что совершенно мудрый правитель – это тот, кто его управление… Он пытается сделать желудки своих подданных полными, а сердца пустыми. Его управление ослабляет их волю и укрепляет их кости. Он стремится к тому, чтобы у народа не было знания, а обладающие знанием не смели бы действовать. То есть это совершенный правитель в Кали-югу, понимаете? Для Кали-юги. Он превращает людей просто в быдло, в тупое стадо овец, которые просто идут за ним. И там какие-то там подачки им бросаются, или какие-то такие ложные ценности устанавливаются, к которым стремятся люди. Так вот, люди интеллигентные, которые понимают все эти вещи, что это все ерунда, что джива не может быть счастлива вот этими вещами. Раса возникает тогда, когда дух касается духа. Две души соприкасаются, или душа с Богом, тогда раса возникает. Когда, предположим, я касаюсь материальных предметов, это тоже раса, но низменная раса. Заметьте, почему сейчас, например, дети стали меньше играть на улицах, а больше играть с компьютерами? Почему? Потому что отношения между собой требуют некоторой зрелости. Способности пойти на компромисс, где-то уступить, понять другого. А компьютер – простая машина, которая полностью мне повинуется. Я просто нажимаю на клавиши или с этими джойстиками, играю в эти игры компьютерные, и все, там я всех стреляю, всех побеждаю. Компьютер мне безоговорочно слушается. Это тоже раса, это тоже отношения, но эти отношения низменные, понимаете? Поэтому они не могут, они уродуют душу. То есть почему сейчас уже учат, вернее, лечат детей от этой вот компьютерной зависимости, от этих азартных, потому что они уже просто сходят с ума, понимаете? В этих отношениях они не растут, они деградируют. Отношения между живыми существами, вследствие этого люди должны вырасти, понимаете? Стать зрелыми. Зрелыми обозначает умение быть бескорыстным, умение пойти на жертву, умение пойти на компромисс. Вот что такое зрелость сознания, понимаете? А те, кто не берут на себя труд вот этих вот зрелых отношений, им проще общаться с имперсональными механизмами, где я просто нажимаю кнопку на компьютере или на магнитофоне, и он играет. Он меня слушается, понимаете? Попробуй не послушай меня. Вот поэтому люди сейчас находят больше вкусов или расы в таких вот низменных вещах. Вот. Но эти расы не возвышают их, они деградируют, они тупеют в этих отношениях, понимаете? Вот, поэтому вот эта вот как бы такая, ну, незащищенность интеллигенции, она говорит не о каком-то нарушении логики, а просто о том, какая сейчас жуткая эпоха, что раса, настоящий вкус, он просто подменяется суррогатом, когда люди играют со всеми там этими PlayStation, там манипулируют всеми этими, вот, все... Извините за выражение, ему легче пойти купить какую-нибудь там резиновую женщину в секс-шопе, чем строить отношения с настоящей женщиной, понимаете? Вот эти все, вот это вот как бы тоже такая сфера услуг искусственных, это оттуда же проистекает, между прочим, понимаете? Из неспособности вступать в зрелые отношения. Я буду пользоваться просто каким-то механизмом, который меня полностью слушается, чем буду общаться с живым человеком и бескорыстно как-то действовать, понимаете? Вот это вот рост вот этих вот искусственных форм наслаждения, компьютеры и прочие вещи, это как бы кризис системы отношений человеческих, понимаете? Неспособность вступать в бескорыстные отношения. И отсюда нет расы. И поэтому люди просто сходят с ума, они сумасшедшими становятся. Больше 60% населения уже нуждаются в услугах, постоянных услугах психотерапевтов, понимаете? Вот. Это по данным Всемирной организации здравоохранения. Они говорят, что если такая тенденция продолжится, через 15-20 лет мы просто будем жить в сумасшедшем мире, понимаете? Просто в сумасшедшем мире. И к этому идет, понимаете? Потому что люди не умеют строить отношения.
Но что интересно, я вот понял за последние два года, особенно сегодня, на этом семинаре, что делалось. Женщина как бы находится вне варны.
Женщина вне варны?
Да, она находится, ну, то есть она не в шатре, не в
варне. Это откуда такое утверждение?
Ну, я потом скажу.
Угу.
Это конечно просто. Потому что ее талант, ее природа, это ее эмоции, ее целомудрие должна стать на... варну мужчин и помогать им в семье. И казалось бы, выходит такое, сейчас как бы хрен равноправие. Западная цивилизация,
В чем вопрос?
Вопрос в том, что почему все-таки в отношениях семейных отношениях получается бескорыстное такое. Каждый ищет свой талант.
Получается или не получается? Не получается. Ответ
очень...
Нет, ну, я не знаю, правильно вы поняли или неправильно. Я не был на лекции, я не могу интерпретировать слова другого человека, тем более старшего вайшнава. Вот. Иногда бывает, я как переводчик, могу сказать смело, что судьбы мира вершат переводчики. Когда вы слушаете лектора, вы слушаете не лектора, вы переводчика слушаете. Когда вы читаете на русском языке книги Шрилы Прабхупады, вы не читаете книги Шрилы Прабхупады, вы читаете переводы книг Шрилы Прабхупады. Вот. Даже самый идеальный перевод чуть-чуть не то, чуть-чуть не то. Это я просто говорю вам как профессиональный переводчик. Я многие годы занимался профессиональными переводами, и в конце концов я понял, переводить нельзя. Нужно понимать на языке оригинала. Перевод это, конечно, лучше, что-то лучше, чем ничего, но в строгом смысле адекватный. Иногда слушаешь какие-то семинары в переводах таких, у меня возникает вопрос, кто вообще сертифицирует переводчиков? Такие ляпы бывают, с ума сойти в переводах. Поэтому я не знаю, честно говоря, что он сказал, но у меня лично есть, конечно... Понимаете, да, хорошо. Если женщина вне варны, тогда откуда другое ведическое утверждение о том, что когда наступает брак между мужчиной и женщиной, варна женщины должна быть равна или ниже, но не выше, если женщина вне варны? Откуда такое утверждение? Секундочку. Вот вам утверждение. Мы знаем, что браки, когда женщина выше варны, женщина равна варны, ниже варны. Откуда такое утверждение, если женщина вне варны? Совершенно очевидно, мы читаем, например, говорится, что там та же Рукмини, да, она родилась в семье царя, у нее были кшатрийские качества, она умела управлять колесницей и так далее, там у нее, ну, какие-то такие были особенности и так далее. Совершенно очевидно, мы видим у людей... Одно дело сказать, другое дело, есть же реальность. Вы что, не видите женщин брахманического типа, вы что, не видите женщин порой таких горячих, управляющих, вы что, не видите женщин с задатками вайш? Глаза-то нужно, как глазам тоже верить, понимаете? Вот, поэтому я не думаю, что женщина вне варны. Сейчас в Кали-Югу, если в строгом смысле слова, все вне варны. Просто я говорю, что варна-санкара, смешение. Варна-санкара – это смешение варн. Но сказать, что женщина вне варны, это либо, я не знаю, мы не можем так из контекста эту фразу врать. Нужно смотреть, о чем он говорил в принципе. Может быть, имелось в виду, что для женщины эта варна не столь важна. Потому что, допустим, в ведическом контексте женщина не является как бы таким... генератором доходов, денег, да, то есть муж как бы в этом плане, для него варна важна как экономическая категория, через которую он зарабатывает некоторые деньги. Если, допустим, взять ведическую концепцию, что женщина домохозяйка, да, вот, то для нее действительно эта варна не так важна. Будь она будет просто проявлять качества брахманические, кшатрийские, такие угодно, но она не будет этими качествами зарабатывать деньги. В строгом смысле слова, варна это экономическая категория, понимаете, это экономическая, как мы деньги зарабатываем. Вот, если женщина не является генератором, сказать, доходов в ведические времена, тогда можно сказать, что для нее варна не столь важна. Но сказать, что женщина вне варн, это то же самое сказать, что женщина вне гуны и кармы. Как рождается варна? Что такое варна? Варна – это соединение гуны и кармы. Вы говорите, женщина вне варн. Значит, уже на женщину не действует ни гуна, ни карма, что ли? Это абсурдное утверждение, понимаете? А раз у нее есть гуны, эти гуны толкают ее на определенный вид кармы. Гуна – качество толкает нас на определенный тип деятельности, гуна-карма. А гуна и карма вместе рождают варну. Понимаете? Ваши вопросы.
Скажите, а вот как раз в этом продолжении вопроса, наверное, я вот сейчас просто не помню, или о Прабхупаде, или вообще о Махабхаре сказана известная фраза такая, что она написана для того, чтобы к этому могли приобщиться даже женщины и шудры. То есть даже из этой фразы, по-моему, тоже как бы
я думаю, что это не так. Считается, что женщины и шудры менее разумны, это ведическое утверждение, это не мое утверждение, в смысле, как правило, больше материально обусловлены. То есть мы знаем, что женщины, они как-то, так сказать, для них вот это вот, ну, материальное благополучие в этом смысле более важно, чем для мужчин, чаще всего. Это называется материальная обусловленность. То есть мужчине, может быть, ему там не так существенны все эти вещи, ну, для большинства. Вот, женщинам вот эта материальная сторона жизни, она важнее. Она матерь, материя, то есть эти вот вещи для нее являются более существенными. И поскольку она, может быть, больше привязана к материи, ей, может быть, иногда труднее понимать какие-то философские истины. То есть по принципу того, что вот, если вы знаете особенности психологии мужчины и женщины, ну это открытие ученых, обе половины мозга работают одновременно. Вот, левая отвечает за логику, правая отвечает за эмоции. Это обозначает, что разум женщины всегда эмоционально окрашен. То есть у него никогда не отключается разум полностью, но он всегда эмоционально окрашен. У мужчины две половины мозга работают одновременно, попеременно вернее. Либо он говорит, все, никаких эмоций, только факты, все, строгая логика, холодная голова. Он может принимать такие здравые решения, его разум не окрашен эмоциями никогда. Вот. Но если мужчина впадает в чисто эмоциональное состояние, у него разум отключается полностью. Понимаете? А у женщины никогда не отключается разум полностью. То есть это особенности психики. И по этой причине эмоционально окрашенный разум женщины не всегда может быть, ну, как сказать, идеален для такого логического понимания там, каких-то вот священных писаний. То есть Упанишады им читать неинтересно, понимаете? Вот, предположим, среди, если вот разобрать по количеству философов, больше философов будет скорее мужчин, чем женщин, понимаете? То есть они больше склонны ко всем этим вещам. Вот, если вы начнете читать, скажем, какую-нибудь лекцию про Прокрити, про Прадхану, через 5 минут 95% женщин уже будут спать или ерзать им. Это неинтересно, понимаете? Мужчины многие, они будут с большим интересом эти вещи слушать. То есть у них, скажем, такой более философский разум у мужчин. Вот, и поэтому для того, чтобы вот этот вот более эмоционально окрашенный разум женщины задействовать, вот вам Махабхарата и прочие вот эти вот вещи. Потому что там эмоций много. Политика, любовь, какие-то интриги, то, все. Эти вещи интереснее. Они мужчинам тоже интересны. Вот. Но женщины через эти вещи лучше понимают. То есть это не обозначает, что они вне варн. Опять же, я говорю, я отсылаю к другим таким вот утверждениям, что раз есть гуна и карма, значит есть варна. Но я говорю, поскольку варна это экономическая категория, а женщины не делали денег, не содержали семьи в ведические времена, это для них не столь существенно. Но это не обозначает, что у них нет тенденции, нет этой какой-то окрашенности варны. Да. Да, кстати, он там не говорит, что женщин нет. Все общество. Женщины – это большая часть общества. Да. Как не должно быть. Как говорится, Бог сделал деревню, человек сделал город. Бог создает мир, идеальную жизнь, мы ее портим. Разве нет? Он создает гармонию, мы гармонию разрушаем. Точно так же он разделил общество на четыре варны, но когда вот это вот как бы подлежащее отношение, то есть благожелательность исчезла, тогда и варны стали разрушаться, вот и все. То есть Бог действует, Бог создает, а мы своим невежеством разрушаем. Наше творчество тоже такое, негативное, разрушающее, имеет значение. Последний вопрос давайте. Да-да, вот это сейчас. Да. Вы не были на прошлой, позапрошлой лекции? Я объяснял этот момент, в чем разница. Всегда помнить о Кришне и никогда не забывать. Еще раз коротко напоминаю. Это наставление не является тавтологией, потому что у нас сейчас есть опыт забвения Кришны и нет опыта памятования Кришны. Поэтому, она говорит, приобрести опыт памятования Кришны и избавиться от опыта забвения. Это принципиально разные вещи. Памятование Кришне порождает определенный стиль жизни с Кришной. Когда я помню о Кришне, я служу ему. То есть память о Кришне – это не просто вот как тумблеры сознания, включая «помню о Кришне», «не помню о Кришне». Нет. Когда человек помнит о Кришне, он живет в служении ему. Вот смысл памятования о Кришне. Когда он не помнит о Кришне, он живет в духе чувственного наслаждения. То есть эти два состояния памяти, из них вытекают два принципиально разных образа жизни. Понимаете? Это не просто «помню, не помню». Они выводят на совершенно разные образы жизни. Поэтому, она говорит, нам необходимо приобрести опыт памятования Кришне, который побудит нас жить как вайшнавы, и расстаться с опытом забвения Кришны, который побуждает жить нас как материалисты. Вот в этом принципиальная разница. Это разница такая же, как между светом и тенью, как между материальной и духовной жизнью. Все, последний вопрос тут был на бумажке, а то мне его дали, я его забыл прочитать. Скажите, пожалуйста, как можно избавиться от страха личностных отношений? Страх личностных отношений возникает, когда эти отношения неправильные, негармоничные, когда они не расы, когда они заканчиваются не любовной расой, а рыцарской расой, побоищем, когда они заканчиваются, тогда такие отношения пугают человека. Как избавиться? Нужно, наверное, быть очень избирательным в людях, потому что сейчас мы не можем, так сказать, с открытым сердцем ко всем мы устремимся, люди могут и наплевать в душу, люди всякие разные встречаются. Вот поэтому люди, так сказать, немножко скованно, сдержанно себя ведут порой. Нужно быть избирательным в отношениях, вот, и делать какие-то такие поступательные шаги. И также нужно наблюдать, наверное, опыт позитивных отношений. Искать опыт позитивных отношений, если его нет у нас, в жизни других может быть. И постепенно этот вот страх, он должен уйти. Страх, он уже какой-то комплекс, это уже какая-то тенденция, это уже какая-то самскара в уме. И так просто эти вещи не приходят. То есть требуется некоторое, как бы такое, лечение. То есть нужно видеть опыт позитивных отношений, вот нужно быть избирательным и, так сказать, по чуть-чуть осторожно пытаться в этих отношениях вступать. Но иначе, если мы совсем уж их боимся, тогда срабатывает вот эта вот пословица: волков боятся в лес не ходить. То есть если мы боимся личностных отношений, как же мы развиваем отношения с Кришной? Один раз, допустим, я прокололся, меня обидели, не ответили на мою любовь, что-то еще, теперь как бы все, навеки все. Тогда не будет никакой расы. Да? Тогда получается, что мне один раз подсунули фальшивые деньги, я делаю вывод, все деньги фальшивые. Но это ж не так. Если мне один раз подсунули фальшивые деньги, это не обозначает, что все деньги фальшивые. Понимаете? Вот если меня один раз обманули в отношениях, это не обозначает, что вообще нет в жизни счастья. Я понимаю, что это болезненный опыт, вот, но, как говорится, что бояться утонуть на море не ходить, да, или что, или этих волков в лес не ходить, бояться летать, значит, никуда не путешествовать, поскольку самолеты падают, ну что, тогда мы, как этот премудрый пескарь, где-то там закроемся в своей норке, и так с нами ничего плохого не произойдет, якобы, но ничего хорошего также не произойдет. Жизнь всегда риск. Отношения – это всегда риск, понимаете? Вот. Но просто нужно сделать определенные правильные выводы, какое-то знание накопить и на основе знания действовать. Все, на этом мы закончим. Я прошу прощения, тут там уже пир. Да. Спасибо за внимание, что вы 7 дней меня слушали. Если какие-то еще кому-то интересные диски, записи, шастры под музыку, лекции, пожалуйста, еще кое-что осталось. Все.